ефіры «Свабоды вольная студыя» і яе вядоўца Міхася Скобла. Вітаю вас. 4 сакавіка мае адбыцца з'езд Незалежнага саюзу беларускіх пісьменнікаў. І напярэдадні гэтай падзеі мы сустрэліся з сябрам рады СПБ, вядомым празаікам Віктарам Качко. Віктор Апанасавіч, паводле класіфікацыі Міністэрства культуры, гэта будзе з'езд дармаедаў. Як вы ўспрынялі тое, што Мінкульт не ўключыў вашу арганізацыю ў пералік творчых, а тым самым залічыў больш за 400 вашых калегаў у тунеядцы?
Гэта нагадывае мне, калі голы гвалчыць голава і крышыць сарочку не парві. Мы багата чаго чулі, як можна забагацець паляскову адразу взяць і забагацець. І на чым мы ўжа багацелі? На вытворчасці зубачыстак, на вытворчасці малака, якім заллём Амерыку, на вытворчасці цыбулі. Не пералішыш. Усё, што ўзводзілася ў нейкі ранг нашай палітыкі, нашага дабрабыту. Ось толькі цыбулі наросцім, прададзім і адразу ж панясемся ў рай. І адбываецца тое, ад чаго проста і брыдка, і сумна, і абсурдна. Колькі чалавек выкінута з гэтага дармаеса, от цяпер далучылі і пісьменнікаў. Для мяне это проста злапамятнасць улады. Як жа это адбылося? От толькі сустрэча з тым жа Сярэдзічам, здавалася, пайшла нацыянальная, на культуру, на адраджэнне. І адразу, амаль што на другі дзень, выйшаў спіс і дармаедаў пабольшы Украине. Кольки у нас этой безглуздицы на самом верте от туль ідзе і робіцца і творыцца. Некалі прачытаў у інтэрнэце Александр Рыгоравіч адчуў сракай дно. І вот ён цяпер і круціцца, але так это без розуму, без галавы, без усяго. І вот это неадчуванне краіны, неадчуванне народа, вот тут і прычына.
Калі я не памыляюся, вы тунеядзец са стажам. Паколькі яшчэ ў 70-е, 80-е гады нідзе не служылі, тады гэта называлася знаходзіўся на творчай працы. А як тады ставілася грамадства і дзяржава да вольных мастакоў?
Што там было? Пачынаўся працоўны стаж з першага заробленага рубліка мастацкай працай. Можна па гэтым разумець, якія адносіны былі. Зусім іншае было не толькі становішча зверху стаўлення да пісьменства, да сваёй культуры, да мастацтва. Гэта адчувалася ўвогуле. Нас вялі, як бы мы не адмяжоўваліся ад той старой літаратуры, старых пісьменнікаў, але яны вялі нас. І бедаваў Быкаў, і бедавалі багата хто пісьменнікаў, хто там ідзе следам за намі. Цяпер жа гэтага няма. Цяпер мы не бачым, і наша галоўная беда, не бачым і не чуем адзін аднаго. Гэта ўжо наша беда. Таму што мы адчулі ў гэтай свабодзе, разгуле, здавалася б, творчасці, выдавецтва, всяго, мы адчулі ў сябе геніямі. Усе. А это справа навінак.
Мене яшчэ здзівіла, што спачуванне вашым калегам і маім калегам у тым ліку выказаў кіраўнік прыўладнага саюзу пісьменнікаў Міхалай Чаргінец. От здавалася б, ён якраз і зацікаўлены ў такім от паніжэнні аўтарытэту альтэрнатыўнага саюзу. І не магу сабе ўявіць, каб той мінкультаўскі спіс быў складзены без удзелу Чаргінца.
Абсалютна. І пра Чаргінца я скажу зноў жа. Словамі бабулі, жыхаркі вёскі Пціш, якая жалілася, што мой кот бегае да яе коткі. Я гавару, бабуля, та ён жа кастрыраваны. Ну, гаварыць, кастрыраваны, пачуцця застаюцца. Вот так і нейкая жылка і ў самім Чаргінцу. Ну, як кожны чалавек падводзіць вынікі свайго жыцця. Больш скажу, ён жа з ініцыятывай больш-менш нармальнага жыцця для творцы звяртаўся на самы верх. Ну і што? Я потым сустракаю Марчука, ну хадзілі, сказалі, як заўсёды, ну няма ні сродкаў, нічога. І усе мы адчуваем, асабліва это старэйшае пакаленне, кінутае, раздертая, увергнутая в дармоедство, отчувая, что заканчиваемся, и хочется расстаться с этой землей, с теми, кто застается, пристойно.
Съезд, який неузабаве отбудется, и он будет справоздачно выборчий. А як вы оцениваете працу, ось про минулый пятигодовый термин, теперешнего керовництва Союза?
Мне тут приходит в голову объява у старых кинотеатрах. Не стреляйте у пианистов. И он играет так, как может. И нараканев, и всего багато. Мне тут в этой справе цікавить больше за все часопис. Часопис дзеяслов. Каб он застався, каб он заховал те международные суязі, якія наладзіліся, с письменниками інших краин.
Ходят чутки, что узначаліць незалежный союз письменников пропонована Светлане Алексеевич. Як бы вы поставіліся до яе кандидатуры на посаду старшыні?
Это колішні наш погляд на цара, на вершиню, на вышиню, на авторитет, каб займець батюшку, які нас будзе карміць, паіць і даглядаць. Нічога не маю супраць Алексеевич. Але ж, я думаю, у яе хопіць у самой розуму адмовіцца ад этого, адмовіцца ад таго, што у нас хопіць аднаго кіраўніка, які не любіць ні свой народ, ні гаворыць на роднай мове, які больш па замежжу. Час звернуцца да саміх сябе.
Ось вы гаварылі пра тое, хто б там не прыйшоў у кіраўніцтва, ён павінны, канешне, клапаціцца пра маладых, наколькі гэта магчыма, канешне. І вось сёлета вы якраз уваходзіце ў журы прэміі «Дэбют», якою адзначаюцца найлепшыя першыя кнігі году. Скажыце, хто з маладых вам запомніўся? Чые кнігі былі прачытаныя вамі з цікавасцю?
Андрэй Горват. І не таму, што мой земляк з вёскі Прудок. Я думаю, что это сёння з'ява. З'ява ў тым сэнсе, што тут і інтэлект, і культура пісьма. Але тут є шмат чаго ўжо ў самой назве. Радіва Прудок. Вот это намёк на бабское, сарафанное радіва, народный такі намёк.
З паэтаў хто-нибудь вам глянуўся?
Калі в нас такая поэзія, гэтых так званых поэтаў, про яких свой час Некляев сказав, ну, все мы, будучи школьниками, писали вершики, але ці все мы поэты. І ось это унутранное только свое, а сутность всякого громадского початку. Так само это приравнивание себе, уже не помню имя поэтессы, мне не хочется ее называть, она до себе пристроивая лёс Марины Цветаевой, лёс лёсом. А творчасць, талент, вот тут да яго не прыладзішся, не прыстроішся. Але ўвогуле, што засмучае? Засмучае лёгкасць выдання і адсутнасць інстытута рэдактароў. Мне сувязі з гэтым згадваецца стары-стары анекдот. Калі дырэктар завода папярэджвае слесара Іванова, ты ж глядзі, замежнікі прыїжджаюць, будуць ісці, ты толькі не еш сваю смердючую кільку. Ідуць замежнікі, Смежники, где директор Иванова наворочивая бутерброды с черной икрой. Директор завода вертается потом до слесаря Иванова. Говорит, слесарь Иванов, я не могу завсёды себе дозволить эту черную икру, а ты? А что я, говорит? Вот жонка всю ночь не спала, выколупывала у моей смердючей кильки вочки. Вот редактура больше настроена, накерована выколупывать некие слововые вочки, а не бачить основного зместу, сенсу у тим, что написано. Але ж, треба позбегать макулатуры.
И хіба еще одна топ-новина апошнього тыдня, гэта оборона Куропатов, черговая. То кружную дорогу вели про Куропаты, то бульбаш-хол там будавали, и вот знов люди кладутся там под самозвалы. Чому улады так упарта лезучу тыя Куропаты? На могилы, на людские кости, фактично.
Это ж згубленасць культуры. культуры, отношения у наших до предков, не признание своей истории. Никуда мы от ее не денемся. Нам больше подобаются мифы. Мы им кнемся. У Советский Союз угоршим его станет. Який, ну, осужденный без Нюрнбергского процесса, який повинен все ж был быть. Столько куропатов повсюду. Злочинство. Просто здек с нашей и лживой историей теперь, якую спробует знов одновись. Як бы там ни было, это отсутность ширини погляду. Погляду на народ, на культуру. Тому что куды и як не взять? Где только? Белорусов нема, выбитных. Повсюль. Навод у тим Израиле я кажу, кинь палку, попадешь у Голдумейер с бобруйской тетку Лена. Так вот теперь это выкорчевывание иде с памяти. Это беспамятство, отсутность державности. Я неколи у Мурманску с Некляевым был на декаде белорусского этого мастерства. Это еще у часы застою советской влады. И меня удивило питание одного из наших земляков, який спитал, а як у вас там с мовой? Як у вас там с белорусской культурой, с белорусчиной? Я не ведаю, что-то там я отказывал, але он подвел выник того, что я казал. Ага, говорит, гурок выели, нащенье выели, засталась скорлупина, знов же, нема культуры, не хапая культурки.
У отрознення, скажем, от Прибалтики те Украины, у Беларуси примаются все российские федеральные телеканалы, и это такое сегодня надзвычай агрессивное телебачанне, особливо в отношениях до Украины, все эти политичные ток-шоу, так те наш чапляют Украину, и они такуют ледь не что день до поздней ночи. И причем, вот, на мое отчувание, им уже сегодня мало одной Украины, как ворога. Ти не погрожая и Беларуси та самая доля.
Я не наша, не российское телебачанне, я не могу глядеть, потому что, ну, просто закипаю, коли зернеш, як простенько стало сегодня хлусить, глядячи в очи. Мы живем вельми у непевным свете, особливо сегодня белорусы живут неким чаканием апокалипсису. Это отчувание апокалипсису несется от учуль, от имлику с телеэкранов. Я отдаю перевагу гляденью мистичных передач, хотя они починалися хороша с неких сгял, с неких НЛО. Теперь и эти ж каналы починают гнать идеологию. Доходит до чего? Англичане? Да это ж русские. Итальянцы? Русские завсёды были. А теперь пошло уже и китайцы русские. Вот так хлусять, это по-геббельсовску. Чем большая хлусня, тем она больше седая и краная и застается. Я не ведаю, до чего это приведет. Агрессивность, хлусня, умение балбатать ни про что. И про это идет оговорка теперь, что будет? Якая теперь будет на Беларуси революция? Померанцевая, Руж. Я не ведаю, что придумает Россия, что придумает Путин, але идея сбирания былой империи, за яким колись стоял и наш Александр Егорович, ездил за благословением до Алексея.
Слухаючи вас, я узгадал, ну, вядомые вельми словы Франтишка Скорины про рыбов, зверов и пчелов, и людей, якія пильнуются и баронять вулли свои. В выпадку чего? Ти спрацуя это? Ти моцны у белорусов гэты скрыновский посыл баронять ранить вулли свои.
Какие пригожие слова. При том, что во всем свете иде зникнение сегодня пчел. И иде говорка, як зникнуть пчелки, так зникнуть и люди. Тому что на этих пчелках все тримается. Мы коренно триваемся своих вульев. И в этом сенсе я б сказал про своего сына, які с жонкой и дочкой кинули Минск, продали квартиру и побудовали арыштавалі хату на вёсцы. І это сёння робіцца паўсюль, што вызначала беларуса, калі ён пайшоў, то ён адразае сабе шляхі адступлення. Ён упёрты, ён зацяты, ён ідзе да канца за той кавалачак зямлі, каб яму не перашкаджалі жыць, не адрывалі.
Гостем вольной студии был письменник Виктор Качко. Вел передачу Михася Скобла. До встречи праз тыдень.